Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Кинорежиссер, сценарист, продюсер Рома Либеров выпустил музыкальный альбом «После России». Этот проект обращается к наследию вынужденной эмиграции, которая случилась в России около столетия назад. Альбом состоит из песен, написанных на стихи поэтов-эмигрантов первой волны, принадлежащих к так называемому «незамеченному поколению». Среди исполнителей – известные российские музыканты. Многие из них тоже оказались сегодня в эмиграции. Нойз МС, Монеточка, группы Текила Джаз, Ногу Свело, Наив, Порнофильмы, Сансара, Алоэ Вера и другие.
Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
Белоснежное горло, как голубь, застонет.
И полярная ночь проплывет над тобой.
И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
Но уже погружаясь в арктический лед,
навсегда холодеют горячие руки.
И дубовый отчаливает пароход.
И, качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
Песня рэпера Шима, стихотворение Алексея Эйснера «Человек начинается с горя». Эйснер дружил с Мариной Цветаевой, и в честь ее сборника стихов «После России», вышедшего в Париже в 1928 году, назван проект, который пытается связать две эпохи в истории русской эмиграции. О том, как создавался этот альбом, каким образом тексты прошлого века оказались особенно созвучными нашему времени, Татьяна Вольцкая говорила с Ромой Либеровым.
Идея не столько пришла, сколько ее подтолкнули прийти, броситься мне на шею, потому что первой эмиграцией я занимался давно, и незамеченным поколением тоже, этому занятию уже несколько лет. И я думал, что эта идея выварится еще когда-то очень нескоро, и во что-то совершенно другое, думал о какой-то вот многофигурной композиции и так далее, и так далее. Ну, естественно, когда я со всем этим оказался сам в эмиграции и начал наблюдать, я чуть раньше оказался, и начал наблюдать, как, кем новое российское рассеяние пополняется, то ну просто ничего не оставалось. Просто стало понятно, что прошло столько лет и наступило время именно сейчас, а не когда-то, когда я планировал, когда весь этот сюжет стал и нашей тоже судьбой. Да, я предпочел бы, чтобы никакой переклички опыта не было, и предпочел бы не дождаться этого таким образом, как вы понимаете. У меня были мысли передать этот опыт и говорить о незамеченном поколении, о первой эмиграции, ну, по-другому и в других условиях. Но это стало нашей судьбой.
Многие сейчас вспоминают и как-то сравнивают. Для вас какие точки сближают, а какие разделяют эти две волны, но с разницей в 105 лет?
Да? Более-менее все эмиграции с точки зрения вынужденной разлуки с домом, они более-менее все перекликаются. К сожалению, мне кажется, что российская эмиграция – это еще такое особенное дело, поскольку, как вам сказать, мы как будто бы не способны объединиться даже перед лицом трагедии, даже находясь в изгнании. Мы как будто вообще не способны как-то организовываться. И, скажем, изучая первую эмиграцию, я наблюдаю бесконечные расслоения, ссоры и так далее, и так далее. Невозможность друг друга поддержать. Так и сейчас происходит, к сожалению, все то же самое. Это из похожего. Не говоря о бытовом опыте. Потому что, ну, парадоксальным образом, вот вы в Тифлисе, ну, вспомните Тифлис 18-19 года во время независимой Грузии. То есть, ну, парадоксальным образом пересекаются все маршруты. Тот же Константинополь, тот же Белград, та же Прага, тот же Париж, тот же Берлин. Просто удивительно. Удивительно. Но это если говорить об объединяющих. А разъединяющий опыт, конечно, состоит, например, в том, что большая часть первой эмиграции были люди, воевавшие или военные. То есть, как бы, из другого теста и чувств сколоченные. Да, сегодня мы не можем такого сказать. Ну и масса всего. Меня интересует же здесь, как нам извлечь опыт и на основе этого опыта и передачи этого опыта попробовать не совершить каких-то ошибок. Скажем, из тех, что, ну уж совсем на поверхности. Ведь каждый отсчитывал месяцы и годы, не собирая даже в эвакуацию, скажем, из Крыма с собой или из Одессы с собой толком вещи и чемоданы, потому что казалось, что это очень временное явление. Ну, мы знаем, насколько временным оно было. Поэтому, к сожалению, будучи готовым и ожидая трагедии, 24 февраля в 6 утра по тому времени, в котором я находился, и открыв новости, я понял, что все это случилось, и это теперь навсегда. Я понял это в ту же минуту. И вот с той минуты я в этом трагическом ощущении живу и думаю, что нам предстоит всю жизнь в нем провести теперь и еще находить возможность как-то дальше жить и главное, просить, не то что просить прощения, а вообще как-то объясняться с миром теми способами, которые доступны тому или другому.
Вы упомянули точки предыдущей эмиграции столетней давности, там Берлин, Париж. Но я бы не сказала, что сейчас это, скажем, Париж, да, потому что мне кажется, что Европа стала гораздо более закрытой для русских. Хотя, конечно, и у Теффи, допустим, мы читаем вообще поразительные вещи, что вот все люди ездят, а русские хлопочут о визах.
Да нет, вполне себе Париж, вполне себе Берлин. Просто несколько изменилась геополитическая ситуация. Париж уже как бы не культурная столица. Но это случилось уже во время второй эмиграции из России. Уже вторая эмиграция российская, не говоря о третьей, для нее столицей был, конечно, Нью-Йорк. Это просто некоторая география. А то, что повторяются пути, это же, в общем, более-менее очевидно.
Принципиально разная исходная точка. Русские бежали от революции и вызывали сочувствие. В общем, революция приносила зло пока только внутри страны. А мы бежим из страны, которая разрушает другую. Ну, в общем, понятно, да? То есть, ну вот сейчас же русские не могут добыть себе никаких виз.
И все-таки, конечно, трагедия невиданная. И да. Кто мог предполагать, что наша родина станет открытым террористом, и что отношение к этому терроризму спроецируется просто на граждан страны, что эмоционально понятно, рационально не очень понятно, скажем, или не всегда понятно, но тем не менее, все-таки давайте будем справедливы. Гуманитарные визы существуют, все-таки в Европе живет огромное количество россиян, а не только в Турции или в Казахстане. Огромное количество россиян живет и в Праге, в Берлине, и в Париже, и в Лондоне. Я объехал много европейских стран с начала войны, не меньше десятка, в поисках друзей, эмигрантов, новых, старых и так далее. И уж снова поблагодарим Белград и вообще Сербию за возможность, несмотря на такое сложное отношение сербов к сегодняшней России. Снова поблагодарим Прагу и вообще Чехию, где с одной стороны к миллиону беженцев из Украины, и тем не менее 50 тысяч россиян. лицом к лицу. И то же самое происходит в Берлине. Посмотрите, сколько гуманитарных виз выдано Берлином, и сколько там россиян, и сколько Германия приняла украинцев. Ну и так дальше, дальше, дальше. Есть какие-то такие, конечно, более агрессивные точки, но напомню вам, что даже в Литве, в Латвии и в Эстонии огромное количество моих друзей, которых приютили эти страны, безо всякого ущемления их прав. Россиян, в смысле, россиян.
Я не умру, и разве может быть, что без меня в ликующем пространстве земля чертила огненную нить бессмысленного радостного странствия? Не может быть, что без меня земля, катясь в мирах, цвела и отцветала. Что без меня шумели тополя. Что снег кружился, а меня не стало. Словом обозначить.
Довида Кнута «Я не умру», группа «Порнофильмы». Гость «Радио Свобода», автор проекта «После России» Рома Либеров.
Давайте все-таки поговорим о вашем проекте. Что самое главное в нем? Вот открыть эти имена, которые мы не знаем. Но с другой стороны, мы же понимаем, что известных поэтов не может быть очень много, что время такое, такая вещь, которая как раз опускает как бы на донные, на придонные слои те имена, которые, ну, не имеют, может быть, такого значения для литературы, для искусства, и это нормально. А почему вы решили поднять, вытащить этих людей опять?
Я в целом не мыслю историей искусств или вот таким вот искусством, и что для него значит. Мне кажется, что все дело в читателе, находится он или не находится читатель. И в сущности, читателю, который находится, ему же все равно, был ли это поэт первого ряда или второго ряда. Его интересует прочитанное, перекличка сердец, сердцебиение, опыта. И вот мне повезло просто в какой-то момент дочитаться до этих имен, которые, конечно, и мне ничего не говорили. Я же не имею никакого отношения ни к филологии, ни к литературоведению. Я занимаюсь режиссурой, продюсированием и так далее. Вот. И мне повезло просто до них дочитаться и полюбить по-настоящему. И настолько полюбить, что мне захотелось, чтобы эти голоса были слышны. Ведь в альбом попало меньше 20 поэтов. А сколько этих имен? Это же можно просто, не подглядывая в книжку, 200 имен назвать сразу. Ну, по крайней мере, вот хотя бы 200 имен были, скажем, в знаменитой антологии «Вернуться в Россию стихами».
Напомните, пожалуйста, кто ее делал?
По-моему, Вадим Крейт. Она вышла, я не помню наверняка, но что-нибудь в 90-м, 91-м году. Но вот этот короткий период, когда возникла вдруг в русской литературе эмигрантская поэзия, до того не существовавшая. И я настолько дочитался и настолько, не знаю, как верно сказать, сроднился, может быть, глуповатое слово, с этими судьбами, с перекличкой. И уже тогда я думал о страшных вещах, которые происходят дома, и думал, что перед нами встанет выбор. Но тогда казалось, что это решение. То есть вот размышление об отъезде, это походило на решение. А сейчас, когда это стало нашей судьбой, а решение приняли за нас, уже, ну, как я говорил недавно, уже все это зазвучало совершенно по-другому. А зачем же исчезать вот этому? Все искусство же состоит в передаче опыта проживания единственно подходящим образом или другим подходящим образом.
Это не важно сейчас. Месяцы тихо идут. Месяцы страх берегут. Месяцы помнят о нас. Ты для меня поиграй. Это не важно сейчас. Старое что-нибудь да. Это не важно сейчас. Если там ад или рай. Это не важно сейчас. Это такой пустяк. Тихо идут, это не важно сейчас. Месяцы страх берегут, это не важно сейчас. Месяцы помнят о нас, это не важно сейчас. Ты для меня поиграй.
Темный диван.
стихотворение Лидии Червинской «Это так важно сейчас» группа «Алоэ Вера».
Как вы приглашали людей, кто соглашался, кто не соглашался? У вас там такие горестные слова в вашем интервью, что многие вам отказали. Видимо, те, кто живут в России, так я понимаю, да?
Отказали немногие, но отказали. Отказали на разных стадиях. Отказали, что называется, с ранением меня и без ранения меня. Далеко не все из отказавших живут в России и так далее, но по разным причинам. Но понятно, что я не могу назвать тех, кто отказался. Это 16 композиций, которые мне дороги совершенно одинаково. И более того, 16 композиций, которые рассказывают историю. Это же история, которая рассказана таким образом от первой к 16 песне. И если слушать и композиции, и слова, которые в них используются, то есть стихотворения поэтов незамеченного поколения и Георгия Иванова, будет понятно, что рассказана определенная история. Из этой истории нельзя выдернуть. Я понимаю, что слушатель слушает песнями и редко думает о замысле, о кураторстве, о продюсировании, об авторстве, об истории, но там, конечно, рассказывается история. Поэтому если вы слушаете песню или вырываете из контекста, то у вас просто фрагмент. Он ни с чем не связан.
А о чем эта история?
Это история о случившейся трагедии, об ее необратимости, о неоправдавшихся или оправдавшихся надеждах, о снах, о том, что приключилось в изгнании вынужденном, в котором все оказались, и о том, как так или иначе эти голоса вернулись. Ну и последнее звучащее стихотворение – это некоторая тревога, которая объединяет нас сегодня и Георгия Иванова в 1943 году, ровно 80 лет назад. Это невероятно.
Вот вы сказали, кстати, о невозможности русских объединяться. А с чем вы связываете это качество? Мы такие плохие?
Не знаю, это что-то из области социологии или философии общего дела, я не знаю. Я для себя решил с 24 февраля, что если лично я, простите, что я что-то сегодня и делаю, то только служащие делу объединения. По разным поводам, и в частности проект «После России», сложный, занявший много времени, и первый большой проект в эмиграции в нашем новом российском рассеянии, он тоже направлен целиком на объединение и артистов, и слушателей, и текстов, и биографии, и всего-всего.
Сердце тобой живет, сердце тобой
«Тишина» – стихотворение Раисы Блох. Пели Мириам Сихон и Валерий Зоркий.
Страшное название вообще у вашего альбома, конечно же, да, «После России». А мы уже с вами немножко поговорили об этом, но все-таки значит ли это, что вы считаете, что Россия какой-то приемлемой для жизни, для возвращения больше нет и не будет?
Ну, лишний раз для проформы напомню, что это название сборника Цветаевой, который был издан в Париже в 1928 году, состоящий из эмигрантских стихотворений, написанных в Праге и в Берлине. Это то, к чему мы отсылаем самим названием. А что касается названия «После России», к сожалению, я буду рад ошибиться. Конечно, я буду рад вернуться, но даже слово это не хочу произносить. Да, к сожалению, вот если взять нашу жизнь, то есть в частности мою, то теперь она называется «После России». Я не думаю, что что-то другое теперь будет возможно. А мне, как минимум, простите за я. То есть более-менее нашему поколению предстоит прожить, ну, как минимум, столько же, сколько уже прожили. Как минимум. То есть, как минимум, это можно считать второй осознанной половиной жизни, когда еще в целом многое возможно, но отобран дом, отобрано все. И эмоциональная ситуация, конечно, такая, при которой многие просто не могут разогнуться. Но, тем не менее, нам предстоит жить еще много лет. И я боюсь, что все эти много лет до самого конца, они теперь будут после России. И на несколько поколений вперед. Потому что очевидно, что дети, растущие сегодня, пошедшие в школы везде, от Тбилиси до Канады, очевидно, что вряд ли они станут жить в России. Простите за такие прогнозы.
В программе «Культурный дневник Радио Свобода» Рома Либеров представлял альбом «После России». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.